Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». 14 апреля Домодедовский суд Московской области вынес оправдательный приговор в отношении гражданина Кыргызстана Маратбека Айшанкулова, которого обвиняли в незаконном пресечении границы Российской Федерации. Уроженец города Кызылкия Баткенской области Кыргызстана, 22-летний Марат Айшанкулов, в 2010 году поехал на заработки в Москву. Беспрепятственно пройдя пограничный контроль в аэропорту, он въехал на территорию России. Через год решил вернуться на родину, чтобы жениться. 19 ноября 2011 года пограничник в аэропорту Домодедово усомнился, что предъявленный Айшанкуловым паспорт действительно принадлежит ему, и не пропустил его на борт самолета. По словам Марата, на фотографии в паспорте он был моложе и заметно полнее, но за год работы в Москве похудел на 10 килограммов. Сначала Марата задержали на 3 суток, но потом возбудили против него уголовное дело за незаконное пресечение границы и попытку незаконного выезда за границы Российской Федерации. Основным доказательством вины кыргызстанца посчитали его несхожесть с фотографией в паспорте. Таким образом, с ноября 2011 года прокуратура России пыталась доказать, что фотография в паспорте принадлежит не Марату Айшанкулову. По словам его адвоката Филиппа Шишова, по этому поводу было проведено около 8 экспертиз. Сейчас Марат и его адвокат ожидают вступления в решение суда в силу. После получения документов на руки он намерен сразу же вернуться в Кыргызстан. 17 апреля Марат Айшанкулов и его адвокат Филипп Шишов были гостями программы «Радио Свобода. Человек имеет право». Предлагаем вашему вниманию отрывок из программы, которую вела Марьяна Тарачешникова.
Расскажите, пожалуйста, когда появилось подтверждение из консульства Кыргызстана о том, что Маратбек Айшанкулов – это Маратбек Айшанкулов? Когда появились свидетельства родственников Маратбека о том, что он – это он, а не какой-то чужой дядька с его паспортом, то почему пограничники отказались прекращать уголовное дело и отпустить Маратбека во своясе?
Ну, я не знаю, это какое-то упрямство, я думаю, тут вина, и безнаказанность, вот на самом деле, потому что, когда человек уже снят с рейса, против него возбудили уголовное дело, значит, уже лица должностные, они свои полномочия, фактически, они использовали. Если они используют их против невиновного человека, то это можно говорить о том, что они превысили свои должностные полномочия. Mm-hmm. То есть они работают не соответствует своим должностным полномочиям, их работам. Потому что, когда мы допрашивали, в том числе, этих пограничников в суде, я им задавал такой вопрос. А вообще, вам есть какая-то у вас ответственность за то, что вы, например, невиновного человека снимаете с рейса или там привлекаете к административной уголовной ответственности? Они говорят, да, конечно, нас за это наказывают. То есть они честно ответили. Поэтому в данном случае...
Вероятно, маховик запустился.
Да, я думаю, его сложно было остановить. И фактически, то есть они хотели протолкнуть это дело, пропихнуть в суд, что есть экспертиза.
Вот об экспертизе мне хотелось бы чуть подробнее поговорить. Вот это компьютерные результаты компьютерного сличения фотографии Маратбека Айшанкулова на тот момент, когда он делал фотографию для своего паспорта, и как он выглядел спустя несколько лет, и вот как сильно он похудел. В принципе, видно, что это тот же самый, но просто заметно похудевший человек. Эксперт с Федеральной службы безопасности, я так понимаю, что именно они проводили экспертизу, не посчитал это очевидным, правильно?
Ну, тут речь идет о том, что вот эти эксперты, там конкретное лицо, прилипка, который делал первичную экспертизу, эксперт-прилипка, он пользовался фотоснимками неизвестного происхождения. И неизвестно, кто, когда их делал, на каком оборудовании.
Но это был снимок именно Маратбека или какого-то другого человека?
Мы не знаем. То есть эти снимки, они просто есть в деле, и у них нету никакого правового статуса. И мы, когда я вступил в дело, в первую очередь, я сказал, давайте проведем экспертизу повторную. Потому что на тот момент уже экспертиза была проведена. Это было в декабре 2011 года. Вот. И дознаватель сказал, у нас есть экспертиза уже. Я говорю, ну вы отправьте самого Маратбека на экспертизу, сфотографируйте его вот, под правильным углом, потому что тут очень важно, чтобы человек был сфотографирован правильно. Чтобы он был
там, ну, точно так же,
подбородок
как на
поднят на нужном уровне.
Анфас.
Там, да, то есть, потому что если там уши не совпадают, то есть в линии ушей, линии глаз, то есть уже можно какие-то найти уже различия.
Угу.
И нам было отказано. То есть в результате вот этот дознаватель Татаринов, вообще он нам отказывал на протяжении всего дознания.
Вы знаете, я пыталась связаться с дознавателем Татариновым еще год назад, когда вы впервые пришли в студию «Радио Свобода», рассказать об этом деле, но там категорически отказались от каких-либо комментариев, сообщив, что если хотите, получайте всю информацию в пресс-службе Федеральной службы, господи, в пресс-службе ФСБ.
Угу.
Вот. И, соответственно, никаких объяснений того, почему произошло именно так или иначе, почему так настаивали дознаватели, я так и не услышала. Но, может быть, их услышали вы, когда судились уже?
Ну, в суде дознавателя я видел только, когда он привозил свидетелей обвинения, то есть в суд.
А что это были за свидетели? Это были какие-то люди, которые... А, это были пограничники.
Да, которые останавливали его, которые, там, которым он показался подозрительным. Вот они были все так называемыми свидетелями.
А таких свидетелей, которые пришли бы и заявили, что нет, это не Маратбек Ашанкулов, как я понимаю, не было и быть не могло?
Нет, конечно. Были только его друзья, родственники, которые говорили наоборот, что это он. Да, даже было направлено международное поручение в Киргизию. И там проведены допросы, которые, значит, причем проводились в условиях секретности. Там написано провести в условиях секретности, чтобы никто друг
об этом
не знал.
Чтобы они не успели сговориться, договориться.
Да. И, значит, им предъявляли фотографии, то есть проводили опознание по фотографии. Фотографии в паспорте Маратбека, фотографии, значит, которая была сделана уже здесь, в Москве. Вот, то есть, ну, среди пяти фотографий предъявляли вот эти две фотографии.
Угу.
Вот, и они уверенно, значит, сказали, что вот это и вот эта фотография, это мы знаем, наш сосед.
Но следователи это не убедило, и прокурор вот это обвинительное заключение утвердил, посчитав, что действительно вас нужно преследовать как человек, который незаконно пересек границу Российской Федерации и, более того, посягал на повторное совершение преступления, пытаясь незаконно также и выехать, да, я так понимаю, с территории России. Ну вот смотрите, вся эта история длилась с 2011 года. На дворе 2014. Насколько я понимаю, все это время ваш паспорт, миграционная карта, вообще какие-то ваши документы находились в материалах уголовного дела. Как вы жили все это время? Вот здесь. Вы же оставались в Москве. Как вы передвигались по Москве, известные своим дружелюбным, в кавычках, отношением со стороны полицейских к мигрантам?
Я практически на улицу не выходил. Жил насчет друзей.
А почему?
У меня, чтобы работать, нет никаких документов. Я сразу выйду на улицу, сразу задержусь.
То есть у вас были задержания?
Да.
Сколько раз вас задерживали примерно?
Да, уже не помню. Сто раз. Как выходишь на улицу, сразу задерживаешь.
И что вы говорили полицейским, которые вас задерживали? Где ваши документы? Кто вы такой?
Ну, у меня были справки, что для меня открыто дело уголовное. Ну, несколько раз Филипп Сергеевичу позвонил, он вытащил.
Расскажите, пожалуйста, вот об этих задержаниях. Как вообще такое происходило и насколько было тяжело или сложно вызволять Маратбека из отделения милиции, куда его привозили? Более 100 раз, я так
понимаю. Да, достаточно много раз. Вот. И вот я помню точно, вот один раз задерживали в ОВД «Теплый стан», его задержали, значит, утром в воскресенье. Вот. Я не был в Москве, вот. И сначала я попытался это по телефону решить. Ну, там пообщался, значит, с каким-то милиционером по телефону. Вот, он говорит, все, мы его доставляем там в опорный пункт. Вот, и я говорю, ну, этот человек, он сейчас под следствием, его документы находится в уголовном деле. Они говорят, какое уголовное дело, о чем вы говорите? Значит, ну, их можно тоже понять, потому что пытаются какую-то версию, значит, сочинить, почему нету документов.
И мне пришлось... Им тоже же нужно отчитываться,
ну,
да?
Даже
тут
не
они
отчитываться,
нелегала поймали.
Они остановили на улице какого-то подозрительного человека без документов, не славянской наружности. Он что-то им пытается объяснить, но невразумительное на самом деле. И когда я приехал уже в понедельник, то есть он сутки там просидел, вот, я с утра в понедельник, значит, приехал. А, ну и в воскресенье там ничего нельзя было вообще решить, потому что даже если бы я приехал в воскресенье, там начальника не было, они сказали, вот будь начальник, с ним вы будете разбираться. Угу. Вот, и я, значит, пошел к начальнику отделения милиции «Теплый стан». Он очень удивился, говорит, как это, отобрали паспорт и приобщили вещественные доказательства. Я ему говорю, вот есть у меня протокол о приобщении паспорта в качестве вещдока. Он говорит, первый раз вижу такой протокол. Вот, значит, потом, значит, он начал звонить этому дознавателю, который тоже в понедельник уже был на работе, и проверять, то есть, действительно ли такое дело есть. И, ну, я присутствовал, то есть, там человек этот звонил, начальник, по телефону. Ну, и я слышал разговор. Он говорит, да, да, значит, у нас есть такой. Говорит, вот мы не знаем, что с ним делать. У нас то ли административный материал составлять, он же тут как без документов, регистрация истекла уже год назад. Это было в 2012 году, вот этот инцидент. И говорит, что нам его? Мы, наверное, его будем выдворять. И дознаватель так обрадовался, говорит, Татарин, да, да, выдворяйте, выдворяйте, я не против.
То есть баба с воза, как бы легче.
Вот. Ну, я, конечно, убедил, говорю, что, ну, а в чем его вина? Я сказал, в чем его вина? В том, что у него отобрали паспорт, то, что у него отобрали билет, то, что он не мог выехать из страны, так это вина, наверное, государства, государственных служащих, которые его не позволили выехать из страны. В чем его вина? Ну, и они, значит, так подумали, посовещались, и вроде отдали документы, мои вот эти бумажки. Вступайте, значит. Ну, а у него на тот момент, у него был только постановление, значит, о возбуждении дела на руках. Угу. И мы неоднократно просили дознавателя дать нам хоть какой-то документ, подтверждающий, значит, личность с его фотографией. Год целый мы просили дознавателя Татаринова. И он нам говорил, у меня нет времени, я такие бумажки не выдаю. И так далее, и тому подобное. То есть под разными предлогами отказывался. И только через год, вот после того, как уже дело он начал заканчивать, он, значит, сказал, хорошо, я вам дам такую бумажку, вот такую подпишите здесь, что вы не возражаете против прекращения уголовного дела с истечением сроков давности. То дело, которое возбуждено было в связи с тем, что он приехал в 2010 году. То есть это первый эпизод. Оконченное преступление. А в 2011 году они квалифицировали как то, что он
покушение
пытался.
На да, попытка. Преступление.
И вот когда в 2012 году, значит, встал вот этот вопрос, он говорит, ну вот уже два года прошло, вы должны, значит, подписать, что вы согласны с тем, что дело прекращается по первому эпизоду. Иначе я вам эту справку не отдам.
Вы так и будете ездить по отделениям полиции каждый раз, как выйти из дома.
Ну, на тот момент, значит, Марат, он, там получилось как? Он, значит, принес фотографию, тот изготовил справку, значит, наклеил фотографию, подписался и отдал Марату. И говорит, ой, я забыл, вы должны здесь еще подписать заявление. А Марат отдал эту справку мне, я ее убрал. Вот. Он говорит, если вы сейчас не подпишете это заявление о том, что вы не возражаете против прекращения дела, я эту справку вам не дам. Угу. Вот. И вы, значит, ее сейчас же верните. И там была достаточно конфликтная ситуация. То есть он там говорит, я сейчас вызову там наряд, вот, и вас сейчас просто не выпустят отсюда.
То есть, но вы стояли намертво.
Да, я сообщил тоже, 911 сразу позвонил, тоже не растерялся, сообщил об этих незаконных действиях, по сути своей, потому что уже все следственные действия закончились, мы должны были выйти, а нас вот таким образом просто он шантажировал. Угу. Вот. Ну, тут прибежал его начальник, и, значит, вроде как бы эту ситуацию... Он как-то погасил и сказал, что ему эту справку надо отдать. Что, ну, Потом, значит, уже мне, на меня, значит, он написал, это дознаватель, написал заявление, что я якобы, значит, украл документы и сообщил ложный донос в полицию.
Угу.
Вот, и пытались на меня еще уголовное дело.
Возбудить уголовное дело.
Да, это было уже в 2013 году.
Но это все закончилось, наверное, на стадии проверки доследственной.
Да, ну там несколько было инстанций, то есть из одного передавали отдела в другой, и, значит,
вот. То есть вы в копилку своих вот этих казусов-то юридических сохраните всю эту историю Маратбека?
Да, это, наверное, книгу можно написать по этой истории. На самом деле титанический труд был сделан, и огромная работа вот в течение всех этих 2,5 лет вот велась именно на то, чтобы доказать, как казалось бы, очевидное.
Вот что как Маратбек и Шанкулов – это есть... Маратбек и Шанкулов, а не кто-либо другой.
Да, вот как, казалось бы, просто, да, как доказать, что я – это я.
Вот вам как сейчас... вы себя чувствовали, Маратбек, в этой ситуации? Вот вы же много, наверное, размышляли об этом. Вы видели какую-то возможность доказать, что вы – это вы?
Да, когда я первый раз задержали, я год ходил, в думках ходил. Что будет дальше?
То есть вы, наверное, начали уже сами сомневаться, да. Действительно ли вы это вы?
Ну, я верю в справедливости. Ну вот, наконец-то.
Она восторжествовала все-таки спустя 2,5 года в Домодедовском районном суде Москвы, где, я напомню, Московской области, да, простите, где 14 апреля был вынесен оправдательный приговор в отношении Маратбека и Шанкулова. Судья посчитала, что он не пересекал незаконно границу Российской Федерации и не пытался совершить это преступление повторно, когда вознамерился уехать. Скажите, пожалуйста, в приговоре что-то говорится о возможности реабилитации Маратбека и Шанкулова?
Да, конечно, как в каждом оправдательном приговоре, такая формулировка есть, и любой оправданный, он имеет право на возмещение морального вреда, да, имущественного вреда.
Правильно, я понимаю, что, конечно же, все это будет возможно только после того, как приговор вступит в законную силу.
Да, безусловно, конечно. Сам приговор, он будет являться основанием дальнейшего предъявления иска, либо непредъявления иска.
Что-то говорили государственные обвинители вам после того, как был провозглашен оправдательный приговор, о своих дальнейших планах?
Ну, я спросил гособвинителя Кулагину, вот, она как-то так уклонилась, сначала сделала вид, что не услышала меня, а потом она, значит, говорит, ну, мы посмотрим, будем думать. Но мне кажется, это будет настолько глупо, если люди будут обжаловать вот такой, казалось бы, ну, явный, то есть оспаривать явные факты. Ну, это уже будет злоупотребление должностными полномочиями, мне кажется. Потому что человек, вот он 2,5 года, его конституционные права ущемляются. Он не может ни передвигаться, не может ни нормально трудиться, не может поехать к своей семье. Вот, то есть, ну, на самом деле, катастрофическая ситуация.
То есть, это вам повезло еще, что у вас здесь были родственники, у которых вы могли жить. Прекращение уголовного дела за истечением срока давности – это не реабилитирующее обстоятельство. Соответственно, не говорится о том, что человек был действительно невиновен, и вот все это время, которое он был ограничен в своих правах в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, никак не будет ему впоследствии компенсировано. Ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что где-то там за кадром он может быть еще виновен. Поэтому для вас было принципиально важно, более того, в этом случае, правильно ли я понимаю, что у Маратбека возникли бы проблемы с возвращением в Россию, если бы он этого захотел? Ну, то есть, да, если конечно. Бы прекратили уголовное дело за истечением срока давности, то в другой раз приехать в Россию, устроиться здесь работать, было бы очень сложно.
Да, конечно.
Есть какие-то ограничения на этот счет?
Не, ну он был бы уже судимым, то есть, ну, вернее, не судимым, то есть привлекавшимся к уголовной ответственности, и вполне возможно, на него был бы уже запрет наложен.
То есть поэтому вам было важно доказать невиновность?
Да. Да.
Чего вы и добивались 2,5 года. Вот мне любопытно, а что говорил прокурор во время прений вообще в суде? Ну вот уже суд посмотрел экспертизу, вот уже пришли ваши родственники, приехали ваши друзья, дали показания, гласили еще какие-то документы. И после всего этого, что говорила прокурор, гособвинитель, которая требовала признать вас виновным? Как вы относились к тому, что говорила она?
Я не помню, чего она говорила.
Ну, а как вы относились? Ну, естественно, я так поняла со слов Филиппа, что она требовала обвинительного приговора, тем не менее.
Да.
Вот вы в этот момент как относились к ее словам? Вообще пытались с ней завязать беседу какую-то?
Нет.
А почему?
Это было бесполезно с ним шаться.
Да, она абсолютно дистанцировалась. Мне так кажется, просто... Но была дана команда, которую она отрабатывала. Во что бы то ни стало, значит, настаивать на своем и доказать вот это невероятное.
Очевидное невероятное, да? Неочевидное и невероятное.
Да. По делу Маратбека, ну, казалось бы, доказать вот такое очевидное было достаточно сложно. То есть, ну, потребовалось 2,5 года достаточно большого труда, чтобы это доказать его невиновность.
Да, и доказать, что он – это он.
Затрачены огромные государственные деньги. Вот на самом деле. Потому что проведено 8 экспертиз по делу. Причем экспертизы, ну, они дорогостоящие. Там и комиссионные экспертизы, когда 3 эксперта проводили экспертизы. Проведено огромное количество и следственных действий, и судебных заседаний.
Процессы.
То есть все это, ну, за счет государственного бюджета,
за счет налогоплательщиков. Давайте же говорить честно, да, что это за счет нас,
да,
обычных граждан.
Вот эта работа, она подковерная, вот эта работа, там работают люди вот эти вот на госслужбе, которые делают вот эту работу, о которой мы, в принципе, не знаем, но вот сейчас хорошо вот дело Маратбека, о нем узнали. И вот люди работают за наши с вами деньги и пытаются там доказать, привлекают людей к ответственности незаконно. И, по сути своей, ну, очень низкий уровень профессионализма, потому что вот когда мы разбирали вот эту экспертизу, которую ФСБ делали, 2 экспертизы, мы даже вызвали в суд для дачи пояснений специалиста Зинина Александра Михайловича, который является разработчиком
методики
судебной экспертизы. И он сказал, что выполнено на низком уровне, и там даже вот применяли они метод, так называемый вероятностно-статистический метод определения идентификационной значимости признаков внешности.
Угу.
Когда, значит, загоняются обе фотографии в компьютер, компьютер там находит какие-то различия, выдает определенную цифру, и эта цифра служит основанием вывода. Либо вероятный, либо категорический вывод о тождестве, либо о различии. И вот Зинин Александр Михайлович, он сказал, что вот эта система, она просчитана для лиц европеоидного населения, европеоидного типа лица. А для монголоидов, для монголоидного типа лица, она не может быть применима. Потому что ну, там совсем другие подсчеты и другие идентификационные признаки, то есть, которые менее часто встречаются, некоторые более часто встречаются. То есть это на самом деле машинный метод, он неприменим.
Угу.
И сейчас я даже знаю... Вот, последние разработки, даже вот и дактилоскопия, она на самом деле, вот эти вот все вот эти вот анализы дактилоскопических признаков пальцев, они тоже вот на таком машинном уровне, они могут дать ошибку. То есть здесь требуется именно работа эксперта и работа, значит, не по одному методу,
а сразу
когда требуется вдумчивая работа. Как вот, например, эксперты из Министерства юстиции, они сделали метод наложения, сравнения, то есть визуального сопоставления.
Угу.
Вот, то есть применили несколько методов, которые им позволили утверждать, что Маратбек Ишанкулов – это Маратбек Ишанкулов.
Угу.
Ну, сколько сил потребовалось на это?
И сколько времени, денег,
да,
ушло?
Хотя на самом деле экспертиза, она же не является единственным доказательством. Вот даже уже получив справку от мамы Ишанкулова, что это мой сын, уже можно было успокоиться и вынести оправдательный приговор.
Потому что нет никаких оснований не доверять матери.
Да, эксперт может ошибиться, и это очень часто получается. А у нас получилась такая ситуация, что мы столкнулись просто с такой нерушимой стеной, когда... Все говорили, вот есть экспертиза, есть экспертиза. Я даже дознавателю в конце следствия говорю, но вы не боитесь, что ваша экспертиза что суд назначит новую экспертизу, и она скажет, что это он, и будет оправдательный приговор. Он так прямо усмехнулся, улыбнулся и говорит: в моей практике оправдательных приговоров не было. Я говорю: а сколько вы работаете? Он говорит: 4 года.
Ну вот, получил, наконец.
Вот, ну и, то есть, фактически, вот я говорю, это речь идет о безнаказанности, когда любое уголовное дело, которое отправится в суд, оно будет, значит, обвинительный приговор.
То есть дознаватели в этом уверены, следователи, дознаватели, да, в этом уверены. Вот, кстати, Маратбек, теперь, когда вы оправданы, помимо, и приговор вступит в законную силу, помимо реабилитации и компенсации морального вреда, материального какого-то ущерба, будете ли вы вместе со своим адвокатом добиваться привлечения к ответственности хотя бы дисциплинарной вот этих самых людей, из-за которых 2,5 года вы на полулегальном положении жили здесь, в России, и доказывали, что вы — это вы. Вы думали об этом?
Нет, пока нет.
Но вам бы хотелось, чтобы наказали этих людей? Как-то хотя бы вот выговором?
Мне сейчас дали бы паспорт. Я хочу выдавать. Нет, сейчас только дали паспорт, и все. Я уехал отсюда, все.
У вас еще пока нет на руках паспорта?
Нет.
Вы ждете, когда он придет из консульства?
Да.
Или когда вернут ваши из материалов уголовного дела?
Да.
А его не возвращают, пока не вступит в силу приговор, правильно, да, я понимаю? То есть вы ждете, когда это все закончится, и забыть, как страшный, да, сон?
Да.
Или побоитесь еще?
Нет, не знаю я еще.
Ну, как вы считаете, нужно еще побороться? Или это может каким-то образом навредить вашему доверителю? Ну, вот если вы сейчас займете принципиальную позицию, будете добиваться возбуждения дисциплинарного производства в отношении вот этого дознавателя Татаринова и эксперта...
Прилепка.
Прилепка. Если будете требовать компенсации морального вреда, потому что там есть чего компенсировать, и материального ущерба. Не боитесь ли вы каких-то новых преследований?
Ну, в принципе, все эти процессы, они возможны уже без Маратбека. Он же может уехать и здесь дать доверенность, и здесь уже от его имени можно действовать.
То есть так будет безопаснее, да, во всяком случае?
Мне кажется, да, потому что, ну, возможны провокации какие-то, потому что, ну, как так? Сейчас все только об этом и говорят, вот, и уже в Домодедово его все знают. Это достаточно, ну, ущерб деловой репутации, конечно, всем этим органам очень сильный. Поэтому, ну, мы, конечно, опасаемся и каких-то провокаций, подстав. Поэтому Маратбек и не выходит из дома. Вот, и...
Без сопровождения адвоката?
Да, то есть он старается свести к минимуму все свои поездки. Вот, и, ну, в данном случае, конечно... Благодарны, конечно, что суд все-таки разобрался, хотя это было, надо было сделать, конечно, гораздо раньше. И вообще вот такой столкнулись мы с такой позицией, что вот это право на судебное разбирательство, оно в декабре еще, вот, когда дело вернули прокурору, оно было ущемлено. То есть человек говорит: нет, судите меня.
Уже наконец.
Да, давайте все, экспертизы проведены, там, прения сторон. Вы осудите меня и вынесите приговор. Любой там, какой хотите, только вы вынесите. Если обвинитель, я буду обжаловать. Оправдательный, все,
здорово,
я поеду домой.
Угу.
Нет, значит, давайте дело вернем прокурору. То есть, ну вот настолько все это было сделано, чтобы замять, постараться это дело, как-то его, значит, вернуть прокурору, чтобы там, да, вроде его и
сгинуло,
не было. Сроки исковой давности, сроки давности истекли. Вот, ну и, конечно, наша заслуга в том, и Маратбека, то, что все-таки он подал жалобу, вот, мы, значит, продолжили это
борьбу,
дело, да, потому что, ну, иначе...
Приговор вступит в силу, Маратбек поедет к себе на родину, поедете провожать его в аэропорт, чтобы чего-то не вышло?
Не знаю, может быть, даже не в Домодедово лучше лететь, а в Шереметьево.
А есть такая возможность теоретическая,
или на поезде,
да? Улетать из другого аэропорта.
Да, то есть уже есть такое мнение, что лучше этим аэропортом не пользоваться.
Вы слушали беседу из рубрики «Радио Свобода. Человек имеет право», в которой приняли участие гражданин Кыргызстана Марат Ишанкулов, который обвинялся в незаконном пресечении границы Российской Федерации, и его адвокат Филипп Шишов. Беседу вела наша московская коллега Марьяна Тарчешникова. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Перекресток». До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык Радиосы.